Здравствуйте, друзья! У нас на ваших экранах гость. Тут вот даже имя, я вижу, подписано немножко тут в углу экрана. Ну, все равно, представляйтесь, что, чего, откуда.
Здравствуйте всем, приветствую вашу аудиторию. Меня зовут Нуржан, первая буква Н, как Надя, Нуржан, а фамилия Тойша. Я казах, из Казахстана, родился, вырос в городе Алматы. Мне 47 лет. Вот.
Хорошо, сохранились. А бывают казахи не из Казахстана?
Казахов очень много. Значит, есть казахи, которые во время революции, значит, толпами убежали в Китай, в Иран, в Турцию. И, ну, и в России есть казахи.
Понял. Вот, вы из Казахстана родом или вы и сейчас в Казахстане?
Нет, я сейчас живу в Лос-Анджелесе. Я приехал в Лос-Анджелес 3 марта, как раз перед тем, как случилось этот COVID.
Вот. Вы лотерейщик или как вы приехали?
Нет, вы знаете, у меня был путь такой тернистый, долгий. Я решил как бы двинуться в сторону Соединенных Штатов в 2016 году аж. Вот. И оформлял все это время EB-1 и... Наконец оформил. Как раз попал.
По одаренности такой, значит.
Да, да, да. Угу.
Так, и что получилось? То есть вы сейчас с грин-картой.
Да, сейчас у меня грин-карта. Да.
Работа есть? Как давно вы? Нет, вот, мы сказали, в марте приехали. Значит, сейчас июнь, апрель, май, июнь, июль, август. 5 месяцев.
Угу. Ну, все эти 5 месяцев как бы без работы. Вот. И, ну, мы как-то survival jobs какие-то делаем. Вот.
А вас много там?
Да, как бы я так же, как и вы, рано женился. У нас в Средней Азии вообще рано женится, по возможности.
Так, хорошо.
У меня вот 4 детей, но как бы старшая она не вошла в кейс, а вот 3 остальных вошли.
То есть вы с женой и 3 детьми?
Да.
То есть у вас какие-то сбережения с собой есть, что вы так вот живете?
Ну да, да, я как бы подготовился, я понимал, что будет тяжело и правильно подгадал.
Ну хорошо, так расскажите о вашей жизни, вот чего вы тут увидели, может быть, какой-то опыт есть передовой, поделиться с людьми там.
Да, конечно. Ну, значит, о себе немножко. Родился я в городе Алматы и как бы прожил там всю жизнь, даже больше всего вам скажу, я прожил в доме, где я с 2 лет, вот, и когда я сюда эмигрировал, я съезжал с этой квартиры. Вот, фактически я 45 лет прожил в той квартире, вот.
И вообще не выезжали из Алматы, там, из Казахстана?
Нет, почему? Я, как бы, слава богу, устроился на такую хорошую работу перед отъездом. За 17 лет до отъезда я устроился директором софтверной компании, филиала. Ну, корпорация «Галактика» есть такая известная компания. На тот момент российско-белорусская компания, вот, потом они разделились, вот, и я возглавлял филиал в Казахстане с 2003 года.
Так это образование-то у вас какое?
Вообще, очно я учился на строителе, всю жизнь мечтал быть строителем, потому что папа был в отрасли строительства. Вот, ну, вы знаете, в 1995 году я закончил архитектурный институт. Естественно, кризис в первую очередь бьет по стройке.
Да.
На стройке ничего не было. Но до стройки, конечно, там пришлось пережить некоторые потрясения. Там отец у меня был большим начальником, рано ушел. Мне было 19 лет. И они вообще меня поздно родили. Им было по 37. То есть на момент, когда папы не стало, ему 57 было. Моей маме тоже было 57. А мне 19. И вот как бы... У меня есть старшая сестра, она примерно вашего возраста. Вот. Mm-hmm. Между нами еще были дети, но так получилось, что их не стало. То есть в детстве. Вот. И, ну, я младший, в общем. И пришлось дергаться. Вот 19 лет я устроился на работу. И вот с тех пор я работал. Вот. Вы знаете, я сейчас 5 месяцев не работаю. Это меня это как это... Очень странном ощущении.
Да, да, я вас понимаю. Так, я пытаюсь понять вот что. Значит, вы себе жили, никого не трогали, хорошо зарабатывали, и статусность какая-то присутствует. Там родной язык у вас какой?
Ну, можно сказать, что больше русский, чем казахский, потому что мои родители в свое время, они были казахоязычными, очень сильно намучились, потому что в городе без русского языка абсолютно никуда не брали на работу.
Ну, в семье вы как говорите?
В семье мы говорили по-казахски, но потом, как бы, я женился тоже на так скажем, русско-казахскоязычной девушки. Чаще мы на русском говорим, потому
понял,
что...
Понял. То есть такое двуязычие. Ну, все-таки дети растут в такой двуязычной все-таки среде. И вдруг вы думаете, как жах куда-то. Че вы?
Ну, значит, дело в том, что вы знаете, в СНГ проблема. То есть я сам в свое время, и вот я как бы вообще с 20, сейчас вам скажу, с 23 лет, у меня как бы карьера там, где я работал, всегда, ну, я уходил так немножко в топ-менеджмент, и всегда мне приходилось нанимать людей, вы знаете, бумерангом пришло. Когда мне приходили резюме, там, ну, там, мужики 40-летние, вот я их не читал, откладывал. И вот, а когда я работал, ну, вот, 17 лет, когда я работал директором компании, вот, Галактики, вообще у меня была традиция, я каждый год проверял, чего я стою на рынке. Я всегда подавал резюме куда-то, и все время меня куда-то рассматривали, приглашали, но, естественно, никуда не собирался уходить, ну, просто держался в тонусе.
Да.
И вот где-то в 43 года ноль, то есть никого не интересует. Может, совпало с тем, что... А там экономика падать стала сильно во всем СНГ. Вот. И, в общем, я понял, что я на рынке даже не могу найти работу. То есть я даже к друзьям обратился, говорю, есть какие-то варианты. Друзья сказали, нет, ничего нет.
Нет, ну вы же работу такую начальническую хотите. Вы же не то, что там токарем или там даже программистом. Все-таки вы что-то такое...
Ну, дело в том, что... Я не балованный, то есть, как бы, я понимаю, что почему, как бы, пуд соли и почему тут начальник, не начальник. Ну, конечно, это тяжело немножко дауншифтинг делать, но если ты морально себя неплохо чувствуешь...
Так, подождите, а зачем вам было делать дауншифтинг, если вы работали и все нормально?
Вы знаете, вот представляете, вот как сказать, вот ты сидишь 17 лет на одном и том же месте.
Я понял, засиделся, все, понятно.
Да.
Хотелось сдвинуть куда-то. А в Америку-то чего?
Дело в том, что произошло так. Вообще я Америку как бы воспринимал как нечто очень далекое, что и есть на самом деле. И да, и Америку я никогда не воспринимал местом, когда я где-то буду жить. Ну, может, туристом приеду там и так далее.
А канал наш смотрели?
Да, дело в том, что я в 2016 году начал смотреть ваш канал.
С этого начинается, друзья, путь по наклонной.
Да, да.
Так, вот, так.
Я сейчас, честно говоря, себя чувствую, как это на первом канале у Якубовича, значит, круг. Да. Передаю привет всем тем, кто знает Галактику. Да.
Хорошо. Значит, а я вот тут Якубовича аккордеон купил сейчас.
Я смотрел, да.
Да. Так что, значит...
Почему? Вот вы спросили, почему, да? Ну, это длинная история, на самом деле. Ну, в общем, я смотрю, на рынке нет альтернативы. Я подумал, вот вдруг... Дело в том, что вот нет уже гарантии, то есть даже хоть у меня шикарные отношения с акционерами компании «Галактика», ну, у меня были подчиненные, которые тоже там, знаете, по 15 лет работают, им куда-то расти надо. Я тоже чувствую, что засиделся. И вот мог наступить момент, когда меня могли бы, допустим, попросить. Ну, никто же не обязан меня всю жизнь там кормить, правильно? Могли бы сказать, Нуржан, мы не нуждаемся в твоих там... услугах. А, кстати, вот мои сверстники часто сталкивались с такой ситуацией. Там 25 лет проработал в компании, его уволили, все, он в космос ушел, и все, никуда не может приземлиться. То есть это абсолютно такая перспектива реальная, да, и просто я заранее стал чесаться немного. А получилось так, что я сюда приехал как музыкальный продюсер. Ну, я не люблю слово продюсер.
Подождите, то есть вы хотите, чтобы вашу грин-карту получили как продюсер?
Да.
То есть вы совмещали свою административную деятельность с продюсированием?
Да, дело в том, что вы знаете, что музыку играют после работы и на выходных. То есть, потому что все работают, и все ивенты, они или выходные, или в праздники, или
вечера. Так вы что, исполняете, или вы как, что делаете-то?
Да, я, помимо того, что играю на нервах, я играл на ударных, вот.
Да. Так, хорошо, хорошо.
Вы знаете, ну вот я что сделал, чтобы зрителям было интересно, я как бы немножко распечатал бумажки, знаете, какая засада, я эту бумажку показываю, на зеркально
показываю. Это, видимо, мы видим ваш экран у меня тут на экране.
Да, я вот хотел показать просто, значит, вот группа, в которой я играл, и вот три группы, которые я продюсирую, вот, в этой группе я играл. Эти группы необычные, значит, здесь гитар нет, тут электродамбра, бас, ритм и соло, которые я спроектировал. Здесь есть один гуслевый, называется «Житыген». А это вот электробалалайки вот в этой группе.
Электробалалайки, это хорошо.
Да, вот мое имя, на всякий случай, как меня зовут. А вот мои имейлы. Ну, мы к этому вернемся, когда...
Это если что. Вот, то есть вы кого приглашаете обратиться? То есть для кого вы это?
Смотрите, для всех, кому интересен взгляд жизни в США среднеазиатского человека, вот заходите на канал YouTube Джигита США. Угу. А сейчас к этому мы вернемся. Я сейчас вернусь на Skype к вам.
Да, давайте.
Вот. Ну, и в общем так, дело было так, что вот одна его вторая группа Шарапат, которую продюсировал, ее, ну, надо сказать, что группа Алдаспан входила в пятерку самых скачиваемых групп в торренте Казахстана. То есть, ну, успех некий был. Это было хобби, которое стало успехом. Там все инструменты я спроектировал, это не обычные как бы инструменты, а народные, электрифицированные. Соответственно, вот эта народная тематика, она была в струю и сейчас остается в струе. И вторую группу позвали, есть такой фонд у нас, фонд первого президента Республики Казахстан, ну, который имеет связи там со всеми органами. Uh-huh. И вот органы, когда просят там представить культуру Казахстана, они обычно к ним обращаются, а те имеют связи с всякими проектами музыкальными. Uh-huh. Вот они обратились к группе Шарапат, и в 16-м году им срочно нужно было сделать концерт и представить культуру Казахстана здесь, в Нью-Йорке. Uh-huh. Но там была в чем проблема? Вообще, что за ивент был? То есть, вы знаете, в ООН есть 5 постоянных членов безопасности, а есть еще 18 мест временных.
Да.
То есть 8. И вот каждый из этих 18, они отвечают за какой-то регион, и они меняются каждые 3 года. И, в общем, казахстанская наша элита, она же очень любит такие вещи, и, ну, в смысле, политическая наша элита. И вот они хотели взять еще одну вершину, были в свое время ОБСЕ председателями, вот, и теперь решили в Совет Безопасности ООН попасть на 3 года. И мы там, Казахстан конкурировал с Таиландом. И, естественно, вообще, это интересная вещь, вы с ООН с кем-то разговаривали, знаете, какая у них работа шикарная? Они день и ночь на парте ходят с утра до вечера. Потому что им приходится голосовать за всякие решения, инициативы. И вот каждая страна, которая устраивает такие приемы, они, в общем-то, ну, знакомятся. Там есть какая-то культурная часть, естественно, есть там...
Это очень тяжело для здоровья, это опасная работа.
Да. Ну, вы знаете, я прям позавидовал. В общем, вы знаете, там 200 с чем-то, 263, по-моему, страны или сколько. Вот, есть представители от каждой страны, естественно, всех приглашают. Вы представляете, 263 страны, если каждая страна будет партии делать, вы круглый год будете по партии ходить.
Я все-таки не понял, как это к вам относится.
Ну вот мы делали презентацию. Казахстан делал презентацию. Да. Казахстан говорил, что вот посмотрите на нашу республику, какие у нас достижения. Плюс какая у нас природа.
А вы что? Нас... А вы с музыкой. Вот это наше народное искусство.
А это наше народное искусство. И вот ребят должны были повести. Вообще я так как в группе не играл.
Вы фактически такой, можно сказать, производитель акынов 21 века.
Ну, это на самом деле, да, мы играем все старье, ничего сочинять не надо, и там репертуара еще на лет 30 вперед хватит. Вот. И да, ну почему меня.
Мне кажется, может, я не точно представляю, но вот потому как ребята рассказывали, что вот которые там вот эти акыны, у них тематика неисчерпаемая. Вот он сидит там со своим, это говорит, там кролик пробежал, там птичка пролетел, может, я так, ну так, как-то оно, они описывают то, что вокруг происходит, и им совершенно не нужно какую-то партитуру там или... Еще соревнования, слушайте, у нас у меня знакомый был, который был на соревновании акынов, где они там вот собирались, там большое количество, и там вот это вот, значит, исполняли, он был совершенно потрясен. Такое, говорит, зрелище, это, говорит, надо видеть.
Да, ну, я, если хотите, вкратце расскажу.
Давайте про себя. Мы про Казахстан не будем, про Организацию Объединенных Наций тоже не будем. Давайте вот про вас, про Америку.
Ну там? Вот я, в общем-то, попал туда, и получилось так, что я какую роль исполнял? Дело в том, что здесь же не 220 вольт, а 110.
Ну и что?
А ребята не знают, как подключать все это. Поэтому у нас свой звукоинженер есть, который мне, в общем-то, понижающую ерунду сделал. Я ее привез, подключил и, в общем, отвечал за звук. Плюс еще никто английский не знал. Вот, а у меня английский неплохой и
все-таки я все-таки хочу, чтобы мы про вас был разговор. Значит, речь шла о том, возвращаясь к линии нашей, что вы получили грин-карту как человек это одаренный. Я только не понимаю, почему я на экране, вот меня тут столько много, а вас ничего нет. То есть вы переключили.
Я сейчас выключу.
Да, и я как-то все вот... Все. Думаю, что ж наши зрители-то только все меня и видят.
Да,
все, значит, все-таки вы идете по музыкальной линии, потому что вы произвели впечатление на Организацию Объединенных Наций своими электронными дутарами, акинами.
Не дутарами, домбрами, да.
Домбрами. Домбра прям так прям.
Да, дутар – это персидское название, переводится «две струны». И действительно, один и тот же инструмент, по сути. Да.
То есть тоже две струны у вас.
Ну да, ну домбра бывает еще трехструнная. Кстати, так. Балалайка – это тоже домбра, тумар домбра тоже трехструнная.
Считается. Ладно, балалайка тоже домбра. И это не важно. Вы по художественной части, в параллельно, так сказать, с работой, получили эту самую грин-карту. Вы не ответили на вопрос, почему вы все-таки снялись. То есть вас никто не трогал, но вы как бы испугались заранее, что наступит момент, когда уже совсем плохо станет, на работу не возьмут, что я тогда буду делать. А вы могли там запасы какие-то, квартиру купить, еще квартиру купить, еще квартиру купить, как-то инвестироваться?
Так, вернемся к линии.
Да.
Почему, я не знаю, видели вы комедию 2000 года, я забыл как название, там есть фраза: реальный пацан всегда на измене, то есть никогда расслабляться нельзя. Ну, на измене, значит, на чеку. То есть всегда надо быть на чеку. Вот.
Okay.
Да, еще чуйка есть, что, ну, ты же видишь, ну, надо быть идиотом, чтобы не понять, что экономика стран СНГ, она полностью сырьевая, что там цены на сырье, там колбасит, и что вообще даже мировая экономика.
Чего же вы тогда 20 лет назад не снились?
Вы знаете, тогда я тогда не созрел морально. То есть это нужно было, чтобы плохо стало морально.
Вот. Понял, то есть вы так просто дозрели. Хорошо, это бывает.
Да,
теперь, жена ваша, она что сказала? Она сказала, как муж сказал, значит, так я и все. Или она говорит, ты что делаешь, сумасшедший? Ты посмотри на себя, куда ты тащишь детей вообще? Да. Что будет с нашим ребенком, который остается тут? Там стыдно людям в глаза посмотреть.
Да. Вначале мы очень скептически и очень отрицательно относились к любым иммигрантам, которые уезжают со своей страны. Вот, да, ну так.
Предатели.
Ну, не то, что предатели, ну просто как бы не очень хорошо.
Так.
Вот. И, ну, это как связано, если дома хорошо, типа, зачем куда-то ехать? Ну, вот это такое вот. То есть об этом даже мы не думали. Ну, такая вот лежит ерунда, как советская, может быть.
Да, если Назарбаев, как его там звали фамилию?
Назарбаев,
да. Куда же ехать? Когда уже, или вот Путин. Если, допустим, случилось что-то с Путиным, уже думаешь, ехать, не ехать. А когда Путин
когда они есть, что дергаться, да?
Да, что ехать, я не знаю. Нефть есть. У вас там газ, наверное, да? Там что у вас там есть?
Нет, все есть. В Казахстане
все есть. Труба тоже есть, чтобы куда-то это все скинуть?
Все,
ну нормально.
Хорошо. В десятку по запасам входит Казахстан.
Ну хорошо, то есть начальникам есть что покрасть.
Да. И вот вы про супругу спросили, так как, ну, как бы, видите, мы же как бы усиленно рожали детей, вот, и потом все-таки у меня был свой, тоже параллельно, у меня какие-то свои фирмы были, я чем только не занимался, вот, и она у меня там была бухгалтером, потом так произошло, что вот, в 2009 у меня скоропостижно скончалась бухгалтер на компании «Галактика», и нужно было какого-то человека брать надежного. Я предложил свою супругу, корпорация взяла, в общем, мою супругу. Она, в общем, бухгалтер и очень профессиональный финансовый директор. Фактически, вот мы с ней вместе проработали вот, лет 10 в этой компании «Галактика». Я был директором.
У нее был план в Америке работать? Или она сказала,
нет, будет, он
что
есть.
Что хочет будет. Делать она? Что хочет делать?
Ну, она же интеллектуальный человек.
Да.
То есть она хочет работать в сфере IT, потому что компания IT-шная была, как минимум, вот тестировщиком. И, ну, если получится, даже каким-то там автоматизатором.
По-английски может? Образование какое?
Образование, ну, мы вместе, кстати, заканчивали архитектурный, вот. И английский у нее есть такой, сейчас он как бы развивается. Вы знаете, домохозяйкам не так просто, как нам, мужикам. Они
постоянно
заняты. То есть, если у нас есть больше времени, у них там...
Младшему ребенку сколько?
Ему 12.
А, ну, уже большой. Я могу сказать насчет архитектурного образования, что я никогда раньше об этом не думал и вообще никаких мыслей не было, пока, знаете, как студенты, когда смотришь и так сопоставляешь то, что ты видишь с образованием, откуда, что, чего, я хочу сказать, что я не видел никого настолько навороченного, как вот архитекторы. То есть у них даже, они когда говорят, например, на языке каком-то, да, ну да, на родном или на английском там, или так далее, у них словарный запас несопоставимый со всеми нами остальными. Они такие слова используют. И они, то есть там действительно, видимо, какое-то образование требует сильного напряжения мозгов и какого-то, какой-то гибкости. Я не знаю, чего там это уложено, но это действительно люди в интеллектуальном таком смысле развития и так далее существенно выделяются, я могу констатировать. То есть, наверное, разные бывают. То есть я понимаю, что там бывает один там все больше пьянствовал, другого там за деньги проставлял. Но в общем и в целом, если ты образование такое получил, это очень серьезный отпечаток производит.
Да, но мы, кстати, не были на архитектурном факультете. Я первый год на ПГС учился, потом перевелся на, на управление строительством, то есть технологии и так далее. Немножко облегчились там инженерные проблемы, то есть мы там не умирали над сопроматом.
Вот. Но на улице не работали, на свежем воздухе не пришлось работать?
Была практика.
Практика, да, это ерунда. Практика. А так, знаете, несколько лет поработаешь на свежем воздухе, уже в офис не сядешь.
Да, но я, видите, как я вам сказал, я где-то с курса третьего уже начал работать, потому что нужно было деньги домой приносить. Вот я Хорошо. Благодаря английскому языку, в общем-то.
Давайте так, у нас аудитория все-таки, она такая иммиграционно заточенная. Да. Помимо того, что судьбы людские, все это очень интересно, но все-таки наша аудитория имеет такой как бы флейвор, да, такой.
Да, флейвор, иммиграционно настроен.
Да, иммиграционный флейвор. И вот, значит, все пытаюсь, привкус такой, да? Да. И вот, значит, вы себе какой план строили? Вы говорили себе, так, тут я понял, все, уезжаем, тут сейчас дядя Миш 3 года смотрю, все, надо ехать. Значит, и думали, ну вот приеду я вот в Лос-Анджелес. А почему Лос-Анджелес, это я еще тоже не спросил, но вот приеду, и вот что? Кстати, вам дали номер соцстрахования и грин-карту в руки?
Давно, да.
А, хорошо, успели, так. Да, и приеду, и...
Планы были, как говорится, так почему Лос-Анджелес? Ну, во-первых, Калифорния, потому что мы устали от холода.
Да, вот, конечно.
Да, во-первых, вот. Во-вторых, Лос-Анджелес, потому что большой город, людей много, денег много, легче выжить.
Вот. Это правда, да, да, работы много.
Да, работа. Третье. Почему еще Лос-Анджелес? Тут шоу-бизнес рядом. Вот, так как у меня все-таки с шоу-бизнесом Казахстана связи остались, тоже подумал, вдруг что-то там для себя, для хобби вырулю. Вот. Пятое, что еще? Ну, понятно, что тут IT тоже сфера развита. Все-таки я 17 лет, даже больше, потому что до этой IT-шной компании я ставил на ногу с одним владельцем компании, интернет-компанию провайдинговую. Вот, тоже хороший стартап был, успешный.
Ну, хорошо. С точки зрения иммигранта, который вот едет, и вот он так, как что-то такое видение у него, что бы вы для себя рассматривали как нормальную такую работу на первое время? Не то, что посуду в ресторане мыть, это понятно. А вот так, чтобы, ну, сказать, ну, да, вот с этого неплохо начинаем, там, вот что-нибудь такое.
Ну, вот мы в 17 году, по-моему, я ваш онлайн-курс закончил. В 18 году супруга моя закончила, в 19 году вот дочка, в 21 год, и она вот закончила. В общем, мы как-то подготовились.
Ой, так это вы все мои студенты, что ли?
Да.
Так, ну, ты смотри, вся семья студенты. Значит так, подождите. Да. Так, дочка, которая с вами, или которая...
Которая с мамой.
С вами. То есть у вас 3 тестера в семье. Значит, так, подождите, у вас резюме, наверное, было, да, вам же делали?
Мы, да. Я как бы. Единственное, вот они вдвоем как бы еще как бы стесняются. У одной опыта нет, 21 год, какой-то там опыт, а у супруги она все английский подтягивает.
Слушайте,
пока я.
Чего ей подтягивать английский? Пусть идет этот самый, пусть идет в классе, повторяет и заодно и английский. Че где-то ходить-то там? Пусть сидит в классе.
Повторяю. А вы так говорите, я так говорю, а у них свои планы, они по-своему.
21 год, вообще стыдуха. Ага. А надо ее послать на тяжелый физический труд, чтобы она поняла, что надо работу искать и класс повторять.
Нет, она ищет, сейчас рынок, вы знаете, не самый хороший.
Как же она ищет, если я об этом не знаю?
Она, кстати, должна была... Ну, смотрите, сейчас вот у нее вообще действительно нет опыта никакого, да? Да. И сейчас вот я придумаю какие-то проекты, может быть, чтобы она прошла, и ей надо немножко резюме проекта.
Послушайте, не придумывайте ей ничего. Дайте ребенка дедушке, ну, в смысле, дядь Миша. Да. И я все... Что вы, ей-богу, что вам напрягаться-то?
Ну, хорошо.
Да, друзья, хочу сказать нашим зрителям, вот, ребята, какие кадры готовим. Значит, да. Но, послушайте, вы только не увиливаете. У вас есть к кому обращаться. Чего вы это... Не берите на свою голову то, чего вы раньше не делали. То я это делаю 25 лет. 26 вот будет через неделю. 26 лет будет. Ну, дайте мне, я сделаю.
Хорошо. Ну. Не, на я самом деле, как бы, меня вы, как бы, ваши люди сделали это интервью, как бы, клиренс, я это вышел на рынок, вот, резюме подправили, вот, и, конечно, было очень много фоун-скринингов, даже было видеоинтервью, вот, последнее интервью у меня было, единственное видеоинтервью, это с компанией TikTok, меня прям китайцы с Пекина прям...
Вот ты, смотри.
Да. Вот. Ну, как бы что-то происходит, очень много индийских товарищей звонят, и, конечно, толку не так много. Но у меня были реальные интервью с работодателями напрямую.
Слушайте, я понял, все хорошо. Итак, у вас семья, в которой 5 человек.
3 взрослых, да.
Ну, 3, можно сказать, могли бы идти и софтвер тестировать, тем более деньги уплачены, курсы какие-то брали. Значит, надо получать возврат на инвестицию. Что ж такое? И где-то он там 5 месяцев бегает, и я даже...
Нет, я был на связи. Нет, не так просто.
Да,
потом мне же не 35 лет все-таки.
Не, ну подождите, вам не 35 лет, вам как 12. Вы же попали в незнакомую среду. Там, вы у себя там вам 47, а здесь-то вы, как сказать, начинающий. Поэтому я же для этого... Я сижу, жду, когда они всей семьей придут. Даже не знаю, что они там где-то есть. Куда-то приехали и так далее. Они там себе ходят. Людям работа нужна, они где-то ходят. Так, ну давайте с кого-то одного начнем. Девочка по-английски может?
Да, у нее хороший английский.
Значит, надо ее вперед. Давайте ее, пусть мне напишет в скайпе. Я посмотрю, что у нее там делается. Мы ее зарядим. Полетит как ракета.
Хорошо.
Так, хорошо. Молоденькие у них вообще отдельный рынок, и, как сказать, они не конкурируют с теми, кто старше, то есть на них отдельный спрос, их берут просто, их не за опыт берут, их берут по факту молодости.
Да,
образование есть, можно, молодой есть, что-то там даже курсы какие-то проекты даже делал, ну вообще обалдеть. Потому что если это не русский, или там может быть не индус, и то не факт. Вот. Так никто и не знает, что есть какие-то курсы на свете. Какие курсы? По тестированию курсы, да? Как интересно. Вот. Поэтому девочку надо вперед запускать.
Хорошо.
Тем более она уже тоже не 16 лет, а там 21, вы говорите?
21 года.
Ну так что же, конечно, пусть работает. Вы там женихов не оставляли дома?
Нет, я был бы не против, если бы партии были, но пока не было.
Ну так все, что? Значит так, будем здесь искать. Хорошо. Сначала на работу. Так. Друзья, смотри, уже план мы строим с нашими зрителями, мы уже так планируем. Хорошо. Вот смотри, как мы студентами нашими планету, понимаешь, это заполнили.
Да.
Даже в Казахстане, понимаешь, приезжают люди из Казахстана, слышишь, одна семья, 3 человека у нас учились. Друзья, вот я к вам обращаюсь, к зрителям. Вы думаете, там кто-то у меня там в углу сидит? Нет, я вот к вам. И говорю, да.
Ну,
хорошо. Тогда мы следующий сюжет сделаем, как работать будете. Там тоже интересно.
Ну, хорошо.
Все, вы тогда не пропадаете. Смотри, как у нас интересно получается.
Да. Так. Поэтому, как бы, войти... Сейчас я не просто так не сижу, то есть, как бы, взял не ваши онлайн-курсы, то есть, немножко я на Udemy научился пользоваться, там очень много хороших англоязычных практических вещей по автоматизации. Python освоил, сейчас вот Selenium осваиваю на Python, и, как бы, стараюсь что-то там автоматизировать. Вот.
Ну, понимаете, общем, немножко... Udemy такая штука, вообще программирование такая штука, что, конечно, можно по книжке учиться, там можно, я не знаю, но вообще, вот когда ты знаешь там пару языков, то третий хорошо по книжке. А когда ты, допустим, ни одного проекта сам не написал ни на чем, то, конечно, сложнее. Это надо чтобы кто-то был рядом.
Ну, было бы классно, но ничего страшного.
Нет, ничего страшного.
Да.
Ну что же,
будем стараться.
Хорошо, ладно. Вот. У нас, не знаю, как в то время, когда вы учились, у нас сейчас есть автоматизация, там 20 часов, включено в основной курс. И вот завтра как раз, начинается вот этот модуль по автоматизации. Если вы есть в группе экстра, да? В какой-нибудь группе экстра вы есть?
Нету.
Нету. Ну, напишите мне, я вас заброшу, и там будет приглашение. Выслано там 20 часов бесплатно. Ну, в смысле, для тех, кто у нас учился, дополнительно мы включили этот модуль.
Ну, хорошо.
Вот, там Java с сиреневым веб-драйвером с Java. А, подождите, там уже был один урок, завтра второй. Ну, не суть, пойдете на второй. А первый записан, лежит записанный, так можете посмотреть.
Ну, Java посложнее, чем Python, конечно. Как бы я Java тоже немножко поизучал. Как, ну, Java Core-то он как бы понятно, но все равно на Python там намного меньше.
Если хотите, в четверг, послезавтра, у нас в 7.15 начинается курс. Если вы Элли видели у нас там в записи.
Я видел ее, да.
Вот, Элли знает она. Да, она их всех на всех пишет, да. И Элли начинает на Python курс по автоматизации REST API. И первые два урока, они как бы для всех общие. Это открытые два урока. И это будет в четверг. Тоже ссылка будет в этой группе. Значит, экстра. Напишите мне, я вас включу. И там первые два урока именно по Python. То есть такое введение в Python. Так прочиститься, так как бы. Так далее. Ну что же, хорошо, ладно.
Потом, что вообще, почему причина мы с вами встретились, вот был повод. Помните, я высылал. Дело в том, что я лет 7-8 в 90-е годы занимался, так получилось, преподавал английский язык, репетиторствовал. И у меня как бы сформировалось. Так, я сам, мне ноги растут не ниоткуда. Меня в свое время профессор месяца два пообучала, но у нее времени не было. И она меня отпустила. Я, в общем, дальше по ее методике развился, тему разложил. И, в общем, меня попросили на работе пообучать. Я не сам, то есть люди меня просили. И я пообучал. Но я такие деньги брал хорошие. То есть в 90-х годах там час за час я $10 брал. И тут лет 8 я преподавал на дому после работы там английский язык. И вот у меня потом собрались эти лекции, и каждый раз вот эти лекции мои знакомые, родственники просили. Потом мне надоело. В 2015 году я решил это в книгу собрать. И вот получился такой учебник на 300 с чем-то страниц, по-моему, я забыл.
Да. Друзья, у меня есть копия, значит, мне выслали. У вас там такая система кодирования страшная, чтобы никто не скопировал. Не авторизованно, но друзья, у меня есть. Да. У меня есть.
Ну, в этом видео, там, где я расшарил, там вы увидите имейлы, если кому интересно, я ее по $15 продаю, это очень недорого. То есть это как бы от нуля до сложно сочиненных предложений мы
проходим. Ну, как, давайте так, как человек, который по книжке прошелся, я могу сказать, что это не вот, знаете, это не учебник, как учебник. Вот ты идешь, и там упражнение, правило, упражнение. Это скорее, оно как справочник такого плана. То есть там масса всяких табличек.
Табличный метод там,
да. Табличный метод, да. Все такое структурировано, организовано и так далее. Я думаю, что вы еще немножко поживете в США. И какие-то там вещички вы адаптируете к американскому, английскому.
Да, наверное.
И потом некоторые вещи. Ну вот я, например, по памяти вам скажу, что там, когда, например, слово бранч, да, вы там у него много значений, в принципе. Это, по большому счету, это ветка. Но вы слово бранч перевели как офис компании там где-то. Вот. Безусловно, да, у нас есть компания, у нас есть бранчес, там, отдельные офисы, там где-то еще ответвление. Но это все-таки ветка. То есть, вот, как бы я думаю, что главное слово это не коммерческое, а все-таки так, ну, ветка, там бранчес растут и так далее. Но при этом, при всем, как бы, это такой мелкий штрих, но я не припомню, чтобы вот где-то так лаконично было собрано столько всякой такой, как бы справочной информации, так назовем. Там много-много справочной информации.
Да. Но она структурирована, то есть как бы, видите, мы же на людях ее использовали, и как бы она очень эффективна. Я не хвалю ни себя, то есть это со слов учеников. То есть как бы, ну, в общем, очень сложно. Язык не, на самом деле не такой простой английский, там более 26 временных оттенков. В моей книге действительно вы правы, я не делаю упор на сами слова, там просто на структуры. То есть чтобы структуры как формулы в голове сели, а уже вместо этих переменных любые слова, которые используются в той или иной местности, надо вставлять как бы, ну, как база.
Я могу сказать, что немножко, так чуть-чуть, оно у меня в сознании перекликнулось вот с книжкой Марины Могилко. Она мне подарила, я вот прочитал всю ее книжку. Она так называется, что типа «Как стать блогером», но вообще книжка типа «Английский язык в моей жизни», вот на самом деле. И там тоже у нее есть какие-то там, ну, какой-то там коротенький частотный словарик, там, допустим, там английский, да, вот какие-то употребительные слова, там еще что-то. То есть такой как бы справочный материал. Его там не безумно много, но есть.
Да-да.
И это как бы хорошо. Скопировать можно страничку, там где-то распечатать отдельно, там еще что-то. А у вас целая книжка такая, поэтому... Но у вас книжка именно по-английскому, не в вашей жизни, а сам по себе. Как бы,
да, 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 это больше там на грамматику упор, да.
Да.
Больше на грамматику.
Ну что ж, подождите, а все-таки, вот если человек, например, говорит, ну я бы дал $15, но я хотел бы понять, за что. Не с, не с ваших слов и не с моих, а вот, допустим, как-то полистать что-то, там, три страницы, там, пять страниц там каких-нибудь, я не знаю, да, которые том, расшаренные там.
Да, дело в том, что вот как... Вот вы и вы советуете, многие советуют, те, кто переехал, хотя бы как для себя, как дневник своей жизни, открыть блог. Я открыл блог, назвал его «Джигита США», и там есть раздел английского языка, там есть презентация, есть обзор книги, там есть уроков 10 я записал в свое время. Так, вот, вы можете...
Это ссылка была на той страничке, что вы...
Да, ну, название, если вы «Джигита США» наберете, кроме меня никого нет.
«Джигита»?
«Джигит»? Из США.
Из США, окей. Я как джигит из США. А мне казалось, что джигит это больше что-то кавказское.
Нет, это абсолютно тюркское. И на Кавказ это слово пришло от тюрков.
То есть тюрки ушли в Турцию, а вас там оставили, правильно получается?
Нет, почему? Основная часть не могла сдвинуться. То есть вообще переехали, ну так же, как и все, любой иммигрант, который там... уехал в другую страну, то, конечно же, это люди, у которых были физические и некие материальные возможности уехать. А большая часть бедных людей остались.
Вот, не, я не имею в виду те, что после СССР тюрки. Я имею в виду те тюрки, которые двигались народом.
О, тюрки, если вы знаете историю, они двигались везде. То есть они и в России, и в Иране, и в Китае. И вообще даже слово «камикадзе» благодаря тюркам. Это как бы корпус Кублай-хана хотел завоевать Японию. Два раза они туда подъезжали, не доезжая до берега, разбились о шторм. И вот этот ветер назвали камикадзе, святой ветер. Вот благодаря тюркам это слово появилось.
Но слово таки японское все-таки.
Конечно, потому что японцы, как бы самураи, ждали на берегу встретить боем, а тюрки просто
я
не
вот
доплыли.
Когда начал путешествовать немножко, я заметил, что вот русский язык единственный из славянских, где... для денежных знаков используется не славянский корень гроши, да, как грош, гроши.
Да, тюркское слово тенге, да?
Да, тенге, деньга, там как, какая-то модификация. Так.
Тюркизмом в русском языке очень много, очень много. Там, отец это от еса, то есть хозяин огня, там очень много тюркизмов, очень много, то есть их тысячи там.
То есть это со времен монгол-татарского ига или это...
Ну, это так называется.
Просто взаимодействие такое.
Ну да, мы же были соседями. Ну, понятное дело, что до того, как был технологический прогресс в Европе, и Россия вооружилась, и потом дала пинка всем вокруг, до того, когда были луки и стрелы, лучше тюрков никого не было. То есть ударная военная сила на Евразии были тюрки. Ну и, понятно, перемешивались и ходили туда-сюда, ну, вплоть до Болгарии. То есть что там говорить? Там, Болгарию
оставили. Да, так не только Болгарию. Там...
Да.
И Венгрию, да. Хорошо. Как написал Энгельс, по-моему, что Русь закрыла своим телом, значит, Европу от нашествия вот этого Чингисхана.
Да-да-да.
Хорошо. Значит, возвращаемся к нашим временам. Значит, а есть такой поток, да, в Турцию эмигрируют люди? Есть такое?
Да, вот честно, вот если бы не Америка, вот второй вариант, я бы Турцию выбрал, наверное.
Турки толерантны вот к такого рода иммигрантам, вот из каких-то стран таких?
Очень толерантны. Они вообще как бы Все-таки они имперский народ, все-таки 600-700 лет имперского истории, как бы у них осталось, это они довольно толерантные, у них ксенофобии нет. Ну, понятно, что быдло везде есть, но в основном они, тем более у них, вообще они, понимаете, в центре Европы, они исторически очень сильно привязаны к Средней Азии, вообще их сама идеология, они неразрывно себя связывают со степью, вот. Хотя понятно,
Турки.
Что это, конечно.
А где же там степь?
Ну вот извините меня, понятно, что этногенез произошел, что в турецкий этнос вошли все среднеземноморские народы, там и армяне ассимилировались, и ассирийцы, и курды. Ну понятно, что это такой микс, но тем не менее, костяк политический, это были тюрки, понятно, что там перемеш, пока не дошли там со степи через Каспий вниз.
Я понял, степь была за пределами Турции нынешней, а степь была там.
Да, ну вот они, нет, понятно, что они вот они себя ассоциируют исторически, культурно только с тюркским миром.
Я понял.
То есть вообще, слово, вообще пантюркизм от них начался.
Хорошо,
Современный, да.
Да, мы тоже 500 лет в рабстве были, думаете, что мы забыли? Мы помним. Компенсацию не требуем, да, но так, знаете. А ты пройдись вот 40 лет, вот там, пройдись 40 лет по пустыне-то, без запасов. Там, в общем, сложно все это, если бы не... Так как бы мы дошли? Да, ну хорошо, ладно, это я понял, пантюркизм. Хорошо, значит, а вот в Лос-Анджелесе есть какой-нибудь, я не знаю, казахский магазин? Или это все русский магазин?
В основном русские магазины даже. То есть понятно, что иммиграция, то есть такой казахской, киргизской, узбекской, таджикской иммиграции мы не можем обозначить, потому что все равно общая канва это все-таки... Ну, скажем так, это все равно мы относимся к русской эмиграции. И даже мы, когда ищем группы какие-то, есть пару групп, там, казахи в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, там, казахи в США.
Есть. Татарские группы есть.
Да, наверняка есть. Но все равно, чтобы побольше аудитории иметь, мы все равно ищем русские, со словом русские, да.
Да.
Вот таких магазинов нет, конечно же, но есть земляки. Вот вообще польза, почему блог заводишь, сразу земляки появляются на горизонте, они очень активно помогают. То есть там прокидывают твое резюме, куда-то прокидывают.
У меня девушка, студентка однажды приходит и говорит, Михаил, я требую интервью со мной записать. Я говорю, конечно, говорю, а что случилось? Она говорит, ну вот вы, говорит, тут сколько народу из Казахстана показываете, ни одного казаха нету, говорит, это надо исправить. У вас там украинцы какие-то, русские, немцы, уйгуры, там кого только. Что ж такое, говорит, дискриминация? Я говорю, нет, просто как-то не случилось. Вот. А из Казахстана много народу у нас было и там, и откуда хочешь.
Да, из Казахстана.
Из разных мест.
Да, я помню. Хорошо. Ну вот, еще один казах у вас такой.
Слушайте, а почему так получилось? Вот я где-то читал, что... Когда-то вот еще до возникновения Казахстана как автономии там, в пределах Российской Федерации там, и так далее, в царские времена, скажем так, вот эту часть, вот, которую они называли Южная Сибирь, они не было слова «казах», они всех называли киргизами. Это правда?
Ну, это вообще большая тема, то есть... Я как бы согласен, вот есть такой Фурсов, ну, ученый, историк. Все-таки есть понятие, как психоисторическая война или как психоисторическое воздействие. Даже то, что говорят татаро-монгольское нашествие. Вы понимаете, вот если когда человек, который разбирается в истории, он понимает, даже тот же Фурсов, он сам как бы по монгольской теме двигается, он говорит, никогда... В этих ордах не было больше 30% монгольских племен в войске. 70% это тюркские племена были. И назвали почему-то монголо-татарское. Да?
Ну, потому что татары же тюркские.
Дело в том, что татары это было племя, которое фактически ему геноцид устроил Чингисхан. Ну, его родители, отца убили, представители такого племени татар, как мы знаем из официальной истории. Да. И он их, в общем, везде гнобил и на передовую их ставил.
То есть они не шли с ним?
Да, под современные татары, которых вы знаете, у них этногенез другой немножко. Они как балкары, да? Вот. Но я вам хочу сказать, что татарский язык, есть татарский канал Спутниковый, я его 95% понимаю. Вот. И да, и нас называли не просто, нас почему-то называли киргиз-кайсаками еще.
А что это значит?
Ну, спросите у
имперцев. Айсак это что?
Кайсак, это искаженное казак, наверное. Потом, есть понятие, вот есть же сословие казаки. Ну, есть, мы знаем казаки.
Ну, казаки, да.
Да, кто они? Кто они? Вы знаете, кто они? Это у их, ну, вы как представитель еврейского этноса, вы должны знать, что было такое образование, хазарский каганат.
Конечно.
Вот.
Даже было... в Крыму практически.
На самом деле возле Каспия, да,
Да.
начиналось это все.
Ага,
И, в общем,
так.
центр был там. Ну, понятная история такая, что то есть, с Европой, когда очень тяжело стало иудеям, они стали двигаться вот в эту сторону. Ну и как бы породнились с каганами этого, в общем-то, хазарского кагана. И потом образовалась государственная религия, была там иудаизм в степи.
Да.
Потом единственное, что-то они со всеми поссорились, и, в общем, все набросились и уничтожили это государство. И эти племена, которые там были, они разбежались в разные стороны, и часть убежала вот в украинские степи туда. И вот казаки, у них вот долгое время еще тюркский язык был как бы и тюркским. Потом просто так, как они были в славянской части, они перешли на язык, понятно, славянский. И понятно, что потом и православие приняли.
Я когда... Я не знаю, насколько можно верить этому. Я сами понимаете, тогда... Я тогда был маленький.
Я историки рассказывали.
Да-да, я когда я был маленький, вот когда князь Владимир, значит, думал... как это все, значит, обустроить, так, какую религию принять. Хотя он уже был христианином. Вот. Но он с разными разговаривал людьми, он и там мулы к нему приходили, и в частности, да, и из хазарского каганата, значит, к нему приходили раввины. Он их призывал, и во всяком случае рассказывают так. И когда они ему там это все объясняли, и вот Бог, говорит, нас наказал, и говорит, вот землю нашу отнял. И он говорит, вообще охренели, говорит, хотите, чтобы у меня землю отняли, говорит, валите отсюда нафиг. А другие говорят, что вот там ислам ему не понравился тем, что пить нельзя. Вот это вот дело, он говорит, народ не поймет. Ну, да, это да. Так уже больше анекдотическое, не знаю.
Да. И вот о казаках и казахах. Это
да.
Одно и то же слово. Казах – это то же самое, что и казак. Это в тюркском обозначении это означает те, которые вышли... на волю, вольные воины, которые не зависят. Да, это вольный воин. То есть это не обозначает этнос. Это обозначает
я понял.
Кого-то.
Это из тюркского языка, тюркских языков.
Да. Фактически, если вы посмотрите, когда как бы оружие повернулось от Орды в сторону Орды от России, то основной ударной силой, которая ну, небольшими силами завоевывали да. так, безоружную степь, казаки, на самом деле. То есть это был авангард завоевателей, обратную сторону. То есть
конечно,
в свое время
конечно,
тюрки, да, тюрки напрягали в свое время славян в ту сторону, потом там как бы вооружились, и это повернулось обратно в степь.
Вообще
и,
в общем... это удивительная история там, с Ермаком Тимофеевичем, который там, с отрядом там, в 300 человек, или сколько их там было, там, ну даже 500, если бы. Понимаете,
да.
он всю Сибирь, там он ходил по маленьким ханам, там, где он там их на болотах их находил, я не знаю, там, и так вот приходит потом к царю, говорит, думает, а что мне с этим делать? Думает, возьми, говорит, государь, говорит. И... Вообще поразительно, представляете, вот такую территорию, там какой-то...
Да, легко. Вот даже читаешь, вот Ташкент, там, вот Чимкент как брали, да, этот Черняев. Да там небольшие силы были, господи, там буквально пара тысяч человек, там 10-12 пушек, и все, сломили сопротивление без
да,
проблем.
Да. А позиционных войн тогда не было,
не было,
не
да,
рыли.
Так что, да, да. Это было как бы, ну вот так получилось. Ничего
Ладно,
страшного.
Хорошо,
Давай.
Давайте к эмиграции. Значит, про книжку мы поняли.
Почему киргиз Кайсаки, да. вы поняли, потому что казахов так назвали, и, ну это как... Кыргызы тоже это как бы наш родственный народ. Ну, кыргызы говорят там казах, кыргыз, бертуган. То есть, если есть братья киргизы, всем привет. Мы очень близкие, то есть фактически один и тот же народ.
Языки
есть,
похожие?
Очень похожие, да. Ну, я понимаю их, они меня понимают.
Понял, то есть, понял.
Да, и да. И, но, естественно, что вообще даже сами казахи, вообще более разрозненного политического народа, чем тюрки, на свете нет. Я так понял, это какая-то миссия заложена в них, потому что...
Это же не один народ, это же много народов, нет?
Родов, много родов. То есть там очень много родоплеменных... Вообще, как бы, структура была родоплеменная, вот. И до сих пор эти остатки сейчас остаются, вот. Они, конечно, не такие сильные, как до революции там, вот. И дело в том, что вот эти племена между собой тоже, как бы, ну, воевали, так сказать.
Вы знаете что, у меня был студент, вот, из Казахстана человек. И он из какого-то не того клана, неправильного рода.
А, ну, есть такое, да.
Да. И он говорит, что у нас, вот, говорит, лучше быть вообще русским, чем, из неправильного клана.
Конечно, он прав. Дело в том, что от не казаха нету конкуренции, понимаете, да? Вот, допустим, вот я принадлежу роду Дулат. Ну, есть такое, в древности был такой род Дулу, его представитель, там, вот Кубрат Хан, там, который Болгарию основал. Ну, вот это, короче, да, вот эта тема. Вот я с этого рода. В нашем роде есть 4 подрода. И, в принципе, все они считаются булатами. Вот если я встал бы, ну, как бы на какую-то должность, я бы, конечно, подтягивал вот этих своих в первую очередь. Почему? Mm-hmm. Ну, потому что, ну, сейчас это уже не так, но раньше очень сильно было своего не опозорить. Ну, как бы более надежно. Вот. Okay. И конкуренции не видишь. Это первая линия. Если там кончились свои, набираешь уже уж любых, которые там рядом есть, но лучше всего не казаха. Почему? Потому что в казахах совершенно нет ксенофобии. Абсолютно. То есть казахи, вот если вы на казахском что-то скажете, мы с вами пойдем в аул, я там буду не такой гость, как вы, и вот все лучшие куски мяса вам достанутся. То есть, ну как бы, вот казахи такие они.
Гостеприимные, в смысле.
Очень, то есть вообще никакой ксенофобии нет. Поэтому вы знаете, что переселяли всех. Корейцев, с Кавказа сколько переселили, там очень много людей, да, сколько много евреев приехало в военное время тоже. Все же вообще не чувствуют, что они где-то на чужбине, абсолютно. То есть, а в политической сфере, да, если вы не казах, намного легче с вами, то есть, ну, как бы делать дела, потому что от вас нет такой большой конкуренции, вы не приведете с собой там шоблу целую там, и он прав, он совершенно прав. И поэтому, как бы, у нас есть такая закономерность, если вы заметите, на государственном уровне с охотой спонсируют тех видных деятелей спорта, которые не титульные нации. Допустим, вот есть Геннадий Головкин, это наша как бы звезда, абсолютно он свой талант имеет, но тем не менее, был бы он казахом, уже столько бы поддержки мы не оказали, мне кажется. Вот. Илья Ильин, очень как олимпийский чемпион, там вообще звезда тяжелой атлетики тоже.
Все-таки я хочу сказать, не отрицая ни в коем смысле вот то, что вы рассказываете про гостеприимность, я хочу сказать, что был тяжелый момент, когда разваливался СССР. И, то есть, если мы посмотрим, например, на то, что происходило во время войны Великой Отечественной, да, как люди ехали в Узбекистан, ехали в Казахстан, и они там как родные были. Вот. Но, тем не менее, мы знаем людей, я лично знаю людей, которые прошли через, ну, фактически погромы, которые были в Казахстане, в частности.
А в какой части?
Вот, например, знаете, там, где космодром?
Байконур?
Байконур, да. Вот я знаю там человека, который... Ну, там тяжелая, там со стрельбой была ситуация, когда люди, значит, перелезали через заборы, там убивали, там и мордовали людей, которые вот были за этим забором.
Какие годы это было?
Это было сразу, как развалился Советский Союз.
А, ну...
Начало 90-х, может быть.
Да, значит, смотрите.
Постойте. Я помню на форумах, я очень много историй читал на форумах, написанных людьми, которые уезжали из Казахстана. Ну вот, ситуация изменилась, все, они возвращаются, русские возвращаются в Россию, да. их грабили в поездах. Вот они там со всем, что у них есть, они там погрузились в вагон, их там грабили на железной дороге и так далее, и так далее. То есть масса несимпатичных вещей происходило. Я не говорю, что это бросает тень на весь народ там или что-то, но вот был момент несимпатичный.
Бывает такое, это же как бы люди, то есть да, есть разные, да. Но нельзя сказать, что это процент. Вот когда процент большой такого, действительно, повсеместно, как в Руанде, все зарядились мачете и пошли рубить
кошмар,
людей.
Да.
Да, ну это да, вы можете тогда однозначно можно судить, что по закону больших цифр это так, цифр. Но такие случаи, наверное, были. Я ничего не отрицаю, что все-таки Казахстан, вообще Казахстан это последняя республика, которая официально была Советским Союзом. То есть, Советский Союз, последняя территория Советского Союза, это был Казахстан. То есть, если все республики, был парад этих, как говорится, парад...
Суверенитетов, да.
Суверенитетов, да. Все выходили там, вылетали из Союза, то Казахстан это была последняя страна, и вот до юра даже, несколько там, сколько-то дней, это была территория Союза. Потому что Россия приняла закон, где она уже стала Российской Федерацией, да. И вышла из Союза.
Я помню вот Назарбаева, который... обижался, он что не позвали его, он говорит, а Россия, Беларусь и Украина собрались тогда в Минске, да, и объявили, значит, о создании этого СНГ, и он говорит, а мы, что ж вы нас не позвали? Он говорит, вообще не укладывается, говорит, почему? Мы-то что же? Вот и это отдельная история, как они страну развалили, это уже там отдельная история.
Да. Ну и да. не без этого, то есть когда уже национальное государство формируется, там уже ничего лишнего, личного это бизнес. То есть если не вполне не казахов достаточно в правительстве, то есть есть там и депутаты, и министры, то есть проблем с этим нету. Но это, как говорится, это ничего личного бизнес. То есть если там какой-то клан двигается, ну надо
что-то. А все-таки произошел отток людей, правда, из Казахстана?
Обязательно, конечно, потому что произошел, потому что политика поменялась. То есть это нужно было язык возвращать. У нас вообще с языком тяжело. У нас до сих пор вот 30% населения не знает родного языка. Язык активно не используется в бизнесе, в учебе. Правительство приняло закон, конечно. Тем не менее, у нас чисто так научная большая зависимость от русского языка, академическая. И это нам надо сохранить, но подтягивать свое. Но вот, вы знаете, тяжело два языка тянуть, да? Поэтому государству надо развиваться, и все равно у нас бизнес, язык это русский по-любому.
Я так понимаю, что в северном Казахстане там и казахи, собственно, у них русский язык родной.
Ну, везде, где как бы ты вынужден учиться на русском языке, чтобы дальше как-то жить нормально, ну да, русский язык родной. Ну, конечно, у нас Казахстан абсолютно двуязычная страна в большинстве своем, особенно городское население.
Ну, хорошо, значит, возвращаемся, давайте мы к Америке, к эмиграции, давайте. Ко всяким делам. Значит, все-таки вы с женой и с дочерью, у вас как бы вектор все-таки четкий в сторону тестирования. Правильно понимаю?
Как минимум тестирование.
Хорошо. Это уже лучше, чем поиск себя. Знаете, это уже когда есть куда двигаться, ты уже можешь двигаться, а не стоять в точке и смотреть по сторонам. Это большое дело.
Да, конечно. Абсолютно. То есть IT-сфера, она абсолютно понятна, что, во-первых, это интересно. То есть ты себя не будешь там чувствовать скучно. То есть там постоянно обучаться чему-то надо.
Да.
Ну и там, ну действительно, ну есть же как бы самоудовлетворение, то, что ты что-то сложное знаешь там.
Конечно,
понятно.
Конечно.
Это, я думаю, главный мотиватор. Ну и второй мотиватор, что все-таки как бы в кризис всегда легко избавиться от человека, который не имеет некой квалификации, чем производственников не увольняют, инженеров их увольняют в последнюю очередь. То есть первые пойдут гуманитарии, там продавцы, маркетологи, вот и от них легко избавляются. Это я знаю.
Ой, зависит. Да. А бывает целую компанию, как закроют, я по-всякому.
А бывает такое, видал, бывает да. такое, да. Но мы знаем, что производственников, которые реально в производстве шарят, их будут последнюю очередь резать. То есть,
дело даже не в этом. Я думаю, что сегодня наша как бы защищенность на рынке труда происходит не от того, что мы в таком месте работаем, где не увольняют, а происходит она от того, что даже если тебя где-то уволили, допустим, ты сам решил уйти, на тебя есть спрос, ты пошел, и в тот момент, когда тебе надо, ты пошел и взял работу, которую ты хотел взять. Вот это защищенность. Раньше человек говорит, я работаю в IBM, я буду всю жизнь работать в IBM, меня никто не тронет. Сейчас такого нет, но если у тебя навыки, если ты растешь, если ты действительно в профессии состоялся, это твоя профессия, а не то, что ты там пригрелся вот, и думаешь, как бы меня не турнули, или там родственники из клана тебя держат. Вот, это друг.
Блин, если бы у меня были родственники из клана, я бы не приехал сюда.
Ну, хорошо, так, ладно. Давайте тогда мы нашим зрителям пожелаем там успехов. Вы только знаете, что вы под видео там подходите, отвечайте на вопрос, потому что обычно всегда живой интерес, там говорит, а как там достучаться, какой у него Facebook, а где там. Хотя, в принципе, вы дали вроде вот эту штучку.
В начале,
пришлите мне, может быть, в виде файла, текста, прямо в скайпе, а я туда брошу. Потому что надо еще дойти до этого места, там, потом искать его надо. А так мы сразу раз его и
так. В общем, вашей аудитории что хочу пожелать. Понятно, что английский надо учить. Понятно, что нужно двигаться, не сидеть на месте. Если решили эмигрировать, то нужно, конечно, быть готовым ко всему. Вот. И, конечно, в сфере IT, ну, вот в любой, если вы специалист в сфере IT, любой, то, конечно, надо в этой сфере двигаться. Тем более, что вот Михаил Петрович есть курсы. Они недорогие, в принципе, то есть $1000 это не $10000, то есть это, в принципе, можно накопить и пройти это дело. Вот, я считаю, что этим надо заниматься. Понятно, что рынок развивается, и не помешает там почитать еще сбоку что-нибудь. То есть всегда надо что-то читать, познавать, смотреть.
Вы мне напомнили, у новеллы Матвеевой была такая песенка, там, она говорит, «Любите меня, пока я жива». Пока не остались только голос и слова. имейте
Не,
в виду.
вы живите 100 лет, потому что...
Я не... У евреев,
Да.
говорят, до 120 живи, но...
Ну, до 20, да, до 120 живите, давайте, потому что да, не так много интеллектуально развитых людей. И вы знаете, общая деградация происходит во всех странах. И пока есть интеллектуальные люди, то мы будем немножко ориентироваться в правильности.
Деградация, на самом деле, она естественно происходит, потому что производительность труда такая высокая, что там, допустим, 5-10% населения абсолютно в состоянии обеспечить всех остальных. Поэтому, да, больше того, техника движется, и она освобождает человека от каких-то сложных там вычислений. Вот, допустим, сам, раньше стоял инженер-механик и там чертил, у него там сопряжение какое-то, какие-то там поверхности, там какие-то, хрен знает что. Тут сказал, этот бах, оно уже сопряглось. И сейчас один человек там, допустим, с AutoCAD-ом производит, как когда-то отдел там из 20 инженеров производил. Но это все-таки квалифицированная работа. А есть такая, где человека вообще выключили, вот машина. Вот еще 5 лет пройдет, ну 10. И не то, что там вот персональный транспорт, но и траки тяжелые пойдут. Вот, и правильно, пусть идет. Но вопрос в чем? А этим людям-то что делать?
Им тяжело, да. В свое время, помните, когда ткачество в Англии развивалось, они сжигали эти ткацкие станки.
Ломали, да.
Да, работу отнимали у них, да. В общем, любой технологический скачок обязательно приводит к кризису, это мы должны знать. То есть кризис на рынке труда будет обязательно.
Ну вот говорят же со всех сторон уже, каждый день все больше и больше говорят, что надо какой-то доход ввести такой минимальный, чтобы люди могли не работать, а как-то жить. Я, честно говоря, считаю, что это ведет к какому-то такому современному рабству. Человек становится зависимым и начинает... Его нельзя выключать из процесса. То есть, например, если мы действительно так развиваемся, пусть мы не работаем 40 часов в неделю, давай работать 30, потом 20, потом, может быть, 15. Но чтобы всем была возможность самореализовываться. А что же так вот, если мы сейчас создадим такое пространство людей, которые не работают вообще, может быть, один станет гениальным художником на 1000, а 999 на наркоту сядут и скажут, нам мало 2000 в месяц?
Нет, здоровье человека физическое, психологическое зависит в первую очередь от труда, это понятно.
Конечно.
Потому что, да, есть же эксперимент знаменитый там с мышами, когда им коммунизм создали.
Да.
Они там все просто перестали размножаться и что попало. В общем, разрушилось комьюнити.
Безусловно. Поэтому, нет, идея какая? Они говорят, давайте пусть они на работу не ходят, а пусть они творят. Кто рисует, кто поет, кто там, может быть, в математику углубится. Но это нереально.
Нереально, нет. Живая экономика, это их
у
не
нас,
будет.
У нас 30 миллионов человек в США. 30 миллионов. Вот у нас безработных сейчас 30 миллионов. И у нас на велфере 30 миллионов.
Уже 60.
На велфере. Нет, нет, ну это там отдельно.
Ладно.
Больше того, люди, которые на велфере, многие работают. Ну просто, допустим, если там женщина одна, у нее 8 детей, то сколько бы она ни зарабатывала, она все равно будет велфер получать.
Ну понятно.
Но я просто к чему говорю. 30 миллионов людей на велфере. Из них половина в полном коммунизме. То есть они не работали никогда, не собираются и так далее. И никто из них не стал ни ученым, ни поэтом, ни художником, ничего такого. Они просто деградируют.
Да, мы же с вами знаем, вот дети в обеспеченных семьях, у них проблема же, нет мотивации работать и развиваться. То есть очень много трагических случаев в семье, где все есть. А там, где в семье мало не хватает, это очень конкурентные люди на самом деле. Да.
Ну, что сказать, как Урайкин говорит, пусть немножко не хватает, пусть все будет, но немножко так чуть-чуть.
У меня вопрос, и вот, кстати, я один последний, как бы, крайний вопрос. Вы как-то в одном из видео сказали, я вот абсолютно согласен как бы с этой градацией. Вы сказали, что вы где-то вычитали, что 2% есть абсолютно гениальных людей, лидеров, которые самодостаточные, ведут других, 14%, которые как бы они могут организовывать там других, 84%. И у них нету стратегического мышления. Вот. И я вот совершенно согласен. Вы знаете, я обыскался, я не могу найти источник. Может, подскажете, где вы вычитали?
Об этом пишут в книжках по менеджменту. Это практически очень общее такое место, абсолютно всюду.
Может, какой-то ресерч там нет?
Я пытаюсь вспомнить, где я читал. Есть такой дяденька, его зовут Джон... вылетела фамилия. Он... пишет книжки по самосовершенствованию. Джон, вылетело. У меня вот тут прямо на полке стоят. Вот, но вот я, по-моему, у него прочитал. Но вообще любая книжка по менеджменту, они говорят, что пропорция в менеджменте, вот там 1 к 7. Да, вот если я один, то мне нельзя давать больше, чем 6-7 человек в управление. А вот эта пропорция, она такая есть, 2% это лидеры. Еще 14%, 1 к 7, это люди, которым нужно некоторое руководство, но в общем-то, то есть они могут многое, но просто им нужно дать направление. И есть 84%, которые...
Абсолютно, они способны организовать себя, правильно?
Верно, но они могут работать, но да. они нуждаются в контроле. Поэтому 2% ведут, 14% контролируют остальные 84%, как бы, ну, уже так, тоже там примерно 1 к 7, да, получается, к 6 к 7, и вот так общество стоит на этом.
Поэтому... Знаете, с чем это коррелирует один в один?
Да.
Ну, так как мы мусульмане этнически, я чуть-чуть как бы и поизучал из ислам в свое время. Угу. Есть изречение пророка Мухаммеда, он сказал, ну, он простым языком всегда изъяснялся, потому что вокруг него были как бы не профессора, это все-таки бедуины.
Да.
Вот, и он говорил, что, говорит, поистине среди людей... Вряд ли, поистине, говорит, среди людей, как среди верблюдов, вряд ли найдешь 2 из 100 способных к работе. То есть, прям вот четко. То есть, он имел в виду, что ну, самых выдающихся людей, он как бы сравнил, что вот, ну, чтобы для простоты этим пастухам было понятно, что очень тяжело найти больше, чем 2% абсолютно достаточных людей самому себе.
Это значит, что в природе так нужно. То есть,
да.
если все будут такими сильно умными, то они просто будут не востребованы.
Конечно.
Вот. И так оно более-менее выстраивается как надо. Да. Иначе что-то сдвигается.
Да.
На самом деле, там еще лет, там, 50 тысяч лет назад, вот говорят, возникла речь, до этого люди не разговаривали. А письменность возникла. Ну, и тоже, она возникла, не то, что она стала всеобщим достоянием, она где-то там возникла, там, я не знаю, там, несколько тысяч лет назад, письменность. Но станок типографский заработал. Вообще 500 лет прошло. Ну, ну хорошо, 600. Ну, то есть, знание пошло как-то в массу. И то, в какую массу оно пошло, это же привилегированная была очень масса, так, чуть-чуть.
Ну, да.
И печатали там Библию в основном. Они же не газеты печатали. Газеты
еще
300 лет прошло. Пока дошло до газет, пока дошло там для массового чтения и так далее. Вот я просто чему говорю, что вовлечение масс в... Я уж не говорю там в управление государством, но правда, вот все, ну, каждый, да. но ведь каждый же голосует. Вы посмотрите, что сейчас происходит, какая манипуляция идет вот этими оставшимися после 2%.
Да,
и после
конечно.
Тех 14, как вот, ими не манипулируют.
Да. А вы помните, вы говорили, да, или я так подметил, у всех вот в этих странах, где ну, с выборами не все гладко,
да.
у них рейтинг примерно вот в этих цифрах, да, 78, 84.
86 вот, у нас, 86, вот, да, у да, нас, да, 8, 90, да.
В общем, четко, ну да, 86% не хотят. Да.
Больше того, то есть мы говорим демократия, там, туда-сюда, а дальше... Половина населения, видя захват власти диктатором, они говорят, ну это же в наших интересах все.
Ну, да.
Сталин же тоже там расстреливал этих людей, не потому что ему лично было скучно. Он же для нас это все делал, понимаешь? Это... И это в демократической стране. Это где мы всем говорим, что такой демократии, как у нас, вообще нигде нет. Понимаете?
Да.
Вот, но... А журналисты враги народа. Знаешь, да. вот так вот открыто так... Журнал «Враги народа». Нормально, все съели. Никто не вышел на демонстрацию протеста. Враги. Так и есть. Они есть враги.
Ну,
зачем они вообще это все?
Верно.
Да. Ладно, хорошо. Все. Давайте, мы уже со зрителями попрощались.
Попрощались.
Вот, так что давайте, значит, заходите там по ссылкам, если кому интересно. И книжка интересная. Я считаю, что там $15 не вопрос, там очень-очень много реально полезного. Вот особенно для начинающих, я бы так сказал.
Да, для начинающих.
Для людей, у которых много вопросов и нет ответов. Угу. Вот где я вот сейчас, я извиняюсь, аккордеон там изучаю, и у меня очень много вопросов. И у меня нет такого, знаете, там 3 страницы или там 23 страницы, где все отвечено в одном месте. Там будет 200 страниц, и из них надо вытаскивать. И то еще не факт, что все мои вопросы там отвечены. Понимаете? Поэтому, когда в одном месте собрано, это дорогого стоит, я считаю. Ну, хорошо, ладно.
Спасибо большое, что предоставили.
Давайте, счастливо. Мы не прощаемся.
Прощаемся.
Девочку ко мне срочно.
Хорошо, я
давайте.
Ей дам задание. Спасибо хорошо. Большое.